к товарищам. Должен ли каждый из товарищей открыто проявлять свои чувства по отношению к остальным членам группы, или достаточно того, чтобы он любил своих товарищей в сердце, не проявляя этого внешне, оставаясь скромным, а, как известно, скромность очень важна? Или, скажем иначе, должен ли он проявлять любовь, которая есть у него в сердце, к товарищам? Ведь проявление этого чувства может пробудить сердца товарищей, и они тоже ощутят это же чувство. И в результате этого чувства каждого из членов группы будут складываться. Причем то общее чувство, которое возникнет, будет значительно больше, чем просто арифметическая сумма. Но если члены группы не проявляют открыто свои чувства, то у каждого не достает этой силы, которая присутствует в первом случае. И каждый считает себя праведником. И очень трудно оценивать товарища положительно, поскольку есть у него только сила, только маленькая сила, с которой он может работать в любви к ближнему. И получается, что именно это должно быть открытым, а не оставаться скрытым. Но нужно еще помнить о цели существования группы. В противном случае тело человека постарается затуманить эту цель, потому что тело всегда заботится лишь о собственной выгоде. Поэтому нужно всегда помнить, что целью создания группы является осуществление заповеди возлюбить ближнего своего, а она, в свою очередь, является основой для выполнения заповеди возлюбить Творца. И каждый член группы должен получать от нее любовь к ближнему и ненависть к своему эгоизму. И это приведет к тому, что человек будет видеть, что его товарищ старается подавить свой эгоизм. Это придаст дополнительные силы. И намерения товарищей сольются в одно целое. Если в данной группе есть 10 человек, то каждый из них получит силу всех 10 своих товарищей, которые подавляют свой эгоизм и стремятся к любви к ближнему. А иначе он не только сам не будет заниматься любовью к ближнему, потому что он не видит, что товарищи занимаются этим. И если все члены в результате ложной скромности не проявляют своих чувств друг к другу, то усиление их чувств не происходит. Наоборот, постепенно каждый из них теряет желание идти по пути любви к ближнему и возвращается к объятию любви к себе.
Нам понятно из разбиения келим, что то, что нам надо сделать, это, по сути дела, вернуться к состоянию, которое было до разбиения. И благодаря тому, что мы понимаем, поднимаем ман из разбитого состояния, тем самым мы прилагаем усилия, расширяем нашу келим в 620 раз, и тогда мы приходим к исправленному состоянию, вооруженные такой силой усилия, что мы можем раскрыть свет во всем его наранхае, то, что было в замысле творения, в плане творения в начале, и потом стало целью творения. Потому что Творец хочет, чтобы мы раскрыли его свойства, отдачу, любовь саму. Не то, чтобы мы от него немножко ощутили вкус для себя, как ребенок, который получает от матери какие-то 100 грамм каши, и ему кажется, что вот это он получает. Это не то, что он получает всю ее любовь, все ее отношение. Так и здесь мы, когда находимся в нашем желании получать, в природе творения изначально, не можем оттуда получить больше, чем вкус тоненькой свечки, маленькую искорку света, потому что это, по сути дела, нам достаточно, чтобы быть в контакте, в какой-то связи с Творцом. А все остальное — это свет любви, свет отдачи, отношения друг к другу. И согласно закону совпадения по свойствам, мы должны быть в таком же отношении к Творцу, для того, чтобы раскрыть его отношение к нам. Поэтому произошло разбиение килим, чтобы мы раскрыли разбитое состояние, и из него раскрыли бы исправленное состояние, и тогда поняли бы, каково отношение Творца к нам. И поэтому вся наша работа над связью между нами, над разбиением, раскрыть правильные отношения, отдачи и любви вместо разделения и ненависти. И получается, что люди, которые стремятся к этому раскрытию, должны понять, что это Творец, что Творец — это свойство отдачи и любви, которое раскрывается в их отношениях, в их желаниях внутри них, потому что это отдача и любовь не может быть в одном человеке, а должна быть между ним и чем-то, кем-то. И тогда получается, что мы занимаемся, по сути дела, этим, раскрытием этого свойства. И поэтому нам нужно между собой строить эти действия. Когда мы начинаем наш путь, и между нами пока еще нет никаких отношений, ни плохих, ни хороших, так вообще ничего нет, как обычно между людьми, скажем. Мы начинаем работать в этом, пробуждая друг друга. Потому что нам ясно, что сам человек не может пробудиться по отношению к отдаче, любви, объединению. Его надо пробуждать, ему надо давать пример с помощью зависти, страсти, тщеславия, когда человеку показывают пример, чтобы он завидовал в любви, единстве, зависть, чтобы мы завидовали таким людям, которые так ведут себя в группе со страстью, то есть человек желает быть в этом, ощущает в этом вкус любви Творца и тщеславия тоже. С помощью подобного рода устремлений, они включают в себя еще много других склонностей, наклонностей. Получается, человек так пробуждается, и так от лолишма к лишма, от разного действия без особых намерений. И человек учится от других тоже, он приходит к лишма всякий раз над отягощением сердца, над разными проблемами, беспорядком, который раскрывается в группе между товарищами. Нужно все-таки быть выше этого и показывать всем, насколько они, тем не менее, стремятся к объединению и любви. И после того, как они достигают этого свойства объединения и любви, и вообще то, что мы достигаем с помощью изучения науки Каббала, света, возвращающего к источнику только единство, состояние, которое было до разбиения. И тогда, когда мы находимся уже в объединении, тогда мы начинаем, если уже находимся в объединении между собой, то есть высший свет уже не то, что он светит издали, а уже светит в чем-то между ними, тогда они начинают играть в обратном виде, хотят показать каждый другому, насколько он якобы его не волнует, якобы он пренебрегает. Для чего? Чтобы дать каждому отягощение сердца, как бы падение, до того, как у него есть собственное падение. Как бы помощь против этого. И тогда у каждого человека всегда есть работа по преодолению этого впечатления, судить своего товарища на чашу заслуг, преодолевать и все-таки стремиться к единству. И так каждый дает другому возможность идти, как старик, который ищет то, что у него пропало. И так мы идем вперед. Еще есть разного рода такая взаимопомощь. Человек да поможет другу, еще раскроются другие. Но главное — это вся работа в группе и в таком взаимном усилии, очень просчитанном, как мне показывать один другому в группе, которая не гомогенна. Есть такие люди, которым уже можно показывать, что я как раз пренебрегаю. Есть такие, кому мне нужно показывать, что я очень так нахожусь в скрупулезной любви к товарищам. То есть всегда нужно аккуратно относиться, как правильнее подавать себя, представлять себя ближнего.
Пишет об этом Рабаш в Цель группы 2, что говорит, из-за скромности, что тоже является великим делом, они показывали извне, что несерьезны, но на самом деле в сердце это был горящий огонь. Но люди малые, в любом случае во время собрания должны остерегаться, не тянуться за разговорами, которые не ведут к цели, ради которой они собрались. То есть нужно прийти в результате к слиянию с Творцом.
Да. Наступит время, когда вы соберетесь, начнете пренебрегать друг другом. Это уже большая работа. Да?
Бальсулам пишет в этой статье, что человек должен прийти к ненависти к себе, к ненависти к собственной любви, к ненависти к себе. Что имеется в виду?
Это написано. Прочти еще раз.
Когда занимается отменой себелюбия и ненавистью себя, и любовью к ближнему.
Отменой себелюбия и любовью к ближнему.
Почему же необходимо ненавидеть себя? Что это значит?
Ненависть означает устремление к разделению. В общем, что значит, что я ненавижу себя? Так ты хочешь так отставить эти вещи от себя. Это называется, что ненавидишь их. Речь идет об отношениях к эгоистическим свойствам, когда раскрываешь, что это свойства, которые мешают тебе прийти к Творцу, то есть уподобиться Ему. Свойства, которые мешают тебе в постижении отдачи и любви, в связи между всеми. Свойства, которые мешают тебе принизить себя, подчинить себя. Потерять себя, то есть оставить все эти материальные разум и чувства, и постараться войти в чувство и разум отдачи вне тебя жить. Это очень важно. Постепенно это наступает. Можно сократить время, да.
Сергей из Днепропетровска спрашивает, что означает выражать открыто свою любовь к товарищам.
Показывает товарищам, что ты любишь их, что ты думаешь о них, что ты стремишься к связи. Ну, не важно, любовь, я не знаю, любовь — это связь. Мы говорим о связи. Исправление, разбиение келим. Отдача, любовь. Мы не знаем слова такие, которые нас нет в нашем мире для этого правильного понимания. Отсутствие связи или отрицательная связь. А сейчас нужно прийти к положительной связи. Поскольку поскольку вся наша работа в объединении, в группе, пока мы не придем здесь к форме отдачи любви, которая называется Творец, мы будем ожидать, что эта книга, которая совершенным образом описывает объединение между товарищами, поможет нам, будет светить нам светом из всех состояний, которые они постигли, автора, и исправит нас тоже к этому состоянию. Стремиться к этому состоянию, в этом на самом деле наше намерение во время чтения. Пожалуйста.
158 пункт. Эти два правителя воспаряют и проносятся по всему миру и возвращаются на свое место. И они пробуждают потомков сыновей Каина духом нечестивых желаний продолжать свой род. И проносятся по всему миру, чтобы вредить людям, так как приводит людей к осквернению от ночного происшествия. А после того, как вводят в грех жители этого мира, возвращаются на свое постоянное место, в землю Арка, и вынуждают там потомков сыновей Каина продолжать род в нечистоте своей. Это значит, кроме того, что они вводят в грех потомков Каина в земле Арка, они еще летают по нашему земному миру, Тевель, и вводят в грех живущих на этой земле. 159 пункт. Небеса, властвующие там, отличаются от наших небес. Они не дают силы земле, чтобы производить на ней сев и жатву, как у нас. И семена могут произрасти вновь лишь через долгий период, длящийся годы. И о них сказано: божества, Элоким, которые не сделали небо и земли, сгинут с этой земли, с высшей земли, называемой Тевель, чтобы им не властвовать и не летать в ней, и не доводить людей до осквернения в результате ночного происшествия. И поэтому сгинут с этой земли из-под небес, созданных именем Эли. Объяснение. Наши небеса получают наполнение от Зайрампина, у которого есть Мохин порождения. И поэтому наша земля, получающая наполнение от его нуквы, позволяет производить сев и жатву. Однако небеса земли Арка не обладают Мохин порождения из-за власти имеющихся там клипот. Поэтому не дают они силы земле, чтобы производить на ней сев и жатву, как у нас, так как нет сил у этой земли, приняв семя, взрастить урожай и произвести жатву, как у нашей земли. И семена могут произрасти вновь лишь через долгий период, длящийся годы, поскольку не произрастет посаженное там семя иначе, как через долгий период, длящиеся годы. И сказано об этих двух правителях Офрироне и Кастимоне, что это божества Элоким, которые не сделали небо и земли. То есть они не могут исправить эти небеса и землю, Арка, чтобы она стала пригодна производить плоды. И поэтому нет у них права летать и вводить в грех людей на нашей земле, Тавель. Ибо, находясь здесь, они разрушают нашу землю, превращая ее в небеса и землю таких же, как у них. Такие же, как у них. Сгинут с этой земли, с высшей земли, называемой Тевель, то есть сгинут с нашей земли, называемой Тевель, чтобы им не властвовать и не летать в ней, и не доводить людей до осквернения от ночного происшествия, потому что своими полетами над нашей землей Тевель они приводят людей к осквернению в ночном происшествии. Это проклятие, пребывающее над Аркой из-за того, что они властвуют там. И из-под небес наших, созданным именем Эли, они сгинут, потому что наши небеса получают от исправленных зон, созданных именем Эли, как сказано: вначале создал Всесильный Элоким, то есть Ми взаимодействует с Эли, поэтому и наша земля исправляется с помощью высшей святости. Ведь благодаря этому скрытию может существовать мир, и поэтому нет права у этих двух правителей летать здесь. 160 пункт. И это речение приведено на языке перевода, чтобы высшие ангелы не подумали, что говорится о них, и не враждовали с нами. Слово «эле» является святым словом, и оно не меняется в языке перевода. Поэтому все речение написано на языке перевода, кроме слова «эле». И сказано «сгинут с этой земли и из-под небес этих эле», так как у этого слова нет перевода, потому что соединение «эле» с «ми» притягивает высшие мухин хухмы. Если они оскверняют буквы «эле», подобно Каину, то «эле» падают в клипот, и даже святости перевода не остается в них. Так что не способны услышать языка перевода, представляющий собой вак святости.
Вопросы, пожалуйста. Да.
Как я могу отменить тебя
по отношению к группе?
Во время, когда мы...
Во время учебы? Во время чтения Зоара?
Да.
Как тебе отменить себя во время чтения Зоара? По отношению к чему?
По отношению к группе.
Группе.
К товарищам.
Мама отменяет себя по отношению к детям? И что я хочу сказать? Наш эгоизм не мешает нам. Если мы начинаем думать о любви, то эгоизм не мешает мне. Я отношусь к ним с любовью. Эгоизм как раз поддерживает. Поддерживает. Главное для меня только видеть их своими частями. Как мама, которая не мешает, она все время думает о детях. То есть только что нам нужно, чтобы нам раскрыли, что между нами существует связь. И тогда мы бы просто отдавали бы друг другу. Но в таком случае связь между нами была бы... усиливало бы нам эгоизм, увеличивало бы желание получать. И нам было бы еще труднее выйти из него. Поэтому нам надо представлять это себе, не видя. То есть, что мы готовы отдавать над нашим эгоизмом. Я ищу слова. То есть, я... должен, несмотря на то, что я ощущаю отрыв от товарищей, стараться представлять нас вместе в одной системе. И в ней раскрывается Творец. Это взаимная прекрасная связь, правильная, общий наранхай — это Творец. К этому мне надо стремиться. Чтение Зоара. Зоар говорит об этих состояниях, обо всех исправленных состояниях в течение всех 125 ступеней. И когда я читаю, я наверняка читаю о своем исправленном состоянии, но я хочу, чтобы из этого исправленного моего состояния, когда я соединен с другими и нахожусь, просто окружен, наполнен всем высшим светом, ощущением отдачи, любви, это называется высший свет. Я хочу, чтобы сейчас это подействовало на меня, чтобы это промывало меня. Стремиться к этому состоянию. И понимать, что все это скрытие, в котором мы сейчас находимся, не в этом состоянии, а для того, чтобы мы захотели. Не более того.
אנחנו עוברים למאמר תורה ותפילה בעמוד 336.
Мы переходим к статье Тора и молитва на 336 странице, 180 пункт, статья Тора и молитва. Еще раз, 336 страница, статья Тора и молитва, 180 пункт.
פתח רבי שמעון ואמר, כתוב, ויסב חזקיהו
פניו. Заговорил Раби Шимон, провозгласив, тогда обратил Хизкияу лицо свое к стене и молился Творцу. Посмотри, насколько велика сила Торы и насколько она превыше всего. Ведь каждый, занимающийся Торой, не боится ни высших, ни нижних, и не боится дурных болезней в мире, потому что связан с древом жизни и учится у него каждый день. 181 страница.
Что называется заниматься Торой? Как написано, я создал злое начало, создал Тору в приправу. Если мы стремимся к исправлению, исправить разбиение, и стремимся к свету, возвращающему к источнику, который подействует на нас, чтобы исправил, это называется, что мы занимаемся Торой, чтобы пришел свет, возвращающий к источнику, и исправил устремления, мои желания, которые пока еще не исправлены. Это называется, что буду производить заповеди. Свет в ней возвращает к источнику. Да.
И Тора обучает человека идти путем истины, обучает его совету, как обратиться к лику Господина своего, чтобы отменить приговор. И даже если принято решение о нем, что приговор не будет отменен, он тут же отменяется, обвинение снимается с него и не пребывает над человеком в этом мире. Поэтому человек должен заниматься Торой днем и ночью и не оставлять ее. Как сказано, изучай ее днем и ночью. Если он, он оставляет ее или отстраняется от нее, он словно отстраняется от древа жизни. Пояснение сказанного. Он начал с молитвы, со сказанного, тогда обратил Хизкияу лицо свое к стене и истолковывает его только с помощью Торы. Сказано в другом месте, что молитва его была принята, потому что не стало ничего разделяющего между ним и стеной, то есть святой Шхиной. И поэтому молитва была принята. Поэтому он говорит здесь, что этот совет пришел к нему только благодаря силе Торы, с помощью которой он пришел к полному раскаянию, пока не стало ничего разделяющего между ним и стеной святой Шхиной. Поэтому была принята его молитва и отменен смертный приговор. И заканчивает. Поэтому, поскольку мы видим, что сила Торы велика настолько, что способна отменить смертный переговор, человек должен заниматься Торой днем и ночью и не оставлять ее.
Понятно?
Спрашивают, что такое заниматься Торой. Это значит делать медитацию с Торой днем и ночью.
Медитация.
Это неправильный перевод, конечно. Что значит заниматься Торой днем и ночью?
Заниматься Торой. Заниматься Торой называется делать разные действия, которые вызывают свет, возвращающий к источнику. Потому что это единственная сила, которая делает все. Свет вообще, свет. Тот свет, который действует на нас, все время продвигает нас в смысле бы-то, то, что называется эволюция в обычном развитии. Если ты хочешь пробуждать его к исправлению, ты должен сделать собственное усилие, которое называется подъем мана, и тогда этот свет подействует на тебя, соответственно, твоему усилию, с большей силой, и тогда это называется, что ты вызываешь свет Торы. Это называется Тора. И тогда он исправит тебя. Быстрее. Без бед, проблем. Быстро. До этого состояния, которое хорошо в глазах творения и в глазах Творца.
И поэтому возникает вопрос, как мы изучаем Зоар? Рав нас направляет на то, чтобы работать с намерением, думать об объединении с товарищами, И вопрос направлен на форму обучения. Потому что Зоар, там, где мы изучали эти два отрывка, говорит о противоположности этого, о том, что есть вредители, есть две земли.
Не, не помню, что мы читали. Не помню.
Ага. А я же помню.
У тебя хорошая память. Что мне делать?
И мы читали в последнем отрывке тоже о приговоре.
Где тут?
И трудно представить себе.
Заговорил Раби Шимон?
Заговорил Раби Шимон, да. Можно показать вот эту точку. Вот здесь вот она.
А, обратил Хизкияу лицо свое к стене.
Ну, это, дружок,
тут есть множество толкований об этом. Это известное высказание.
Это да, на самом деле есть много истолкований этого. А сейчас Зоар говорит о подслащении проговора, об отмене, что он не может быть отменен, отменяется.
Да-да.
Это уже мысли о себе вроде бы, да?
О, вот это вот важный момент, что Тора направлена на человека, и человек должен направить себя, чтобы войти в группу и объединиться, чтобы раскрыть силу отдачи и любви, которая называется Творец. Тора обращается к тебе, она не обращается к обществу, она обращается лично к сердцу человека.
В этом отрывке говорится о Хизкияу или обо всем человеке?
Ну, это не имеет значения. Хизкияу — это само по себе большое дело. А не важно, что написано, написано для меня. Но что мне надо делать? Мне надо включиться в группу для того, чтобы найти взаимную отдачу, взаимную любовь, которая называется Творец. Так через группу даже весь мир присоединить к группе, сказать, что для меня создан мир. Для чего для меня? Чтобы я включился в них, чтобы я служил им. То есть раскрыл бы все свойства отдачи и любви, которые я из себя могу раскрыть.
Степень виюта, которую чувствует каждая стадия, она чувствует это относительно Творца, свойства Творца — это отдача, а ее свойство она определяет обратным — это получение. И тогда относительно Создателя оцениваются все эти оценки, и так определяются это. Мера желания, так она видит себя относительно стадии Шорош, насколько он, насколько стадия стала обратной относительно него. То есть вышла из Айн, из ничего, и развивается в направлении этого Айн до стадии Далит, до четвертой стадии. Здесь мы должны понять, что это ощущение различия, которое чувствует каждая стадия, ощущая себя относительно авиюта, шорош. Это ощущение называется авиютом. И это ощущение, оно пока что приводит ее к действию, которое она производит. Вторая стадия чувствует свою удаленность от первой стадии, и поэтому становится третьей стадией и так далее.
состояние, в котором мы находимся сегодня, может ли быть у нас какое-то чувственное представление о том, что такое стадия Дали, стадия Геймел, Бет, Алиф? Есть ли пример, который я могу вообразить себе, чтобы понять, что такое уровень Авиута?
Мы говорим о развитии желания. Или, вернее сказать, о развитии ощущения. Желание мы не знаем, что это такое. Это что-то такое техническое. Что такое желание? Сила желания. Сила. Это что-то очень такое механическое. А ощущение, чувство. Вначале это есть чувство, это создано из ничего, а потом его развитие. И вот это ощущение обратности себя, оно все время развивается. И мера вот этого ощущения называется авиют. В этом, в общем-то, и есть все творение. То есть не может быть творение, если оно не ощущает себя обратным Творцу. Могут привести творение к тому, что оно наполнено или оно опустошено в своем ощущении. Но он от этого не почувствует близость или отдаленность от Творца. Он чувствует близость или отдаленность, получая или не получая. Но мы должны достичь такого состояния, когда мы даем ощущение творению отдаления качественное. Кто такой Творец, что от него ты далек? То есть у меня есть мама, папа, они дают мне деньги. Хорошо. То дают, то не дают. Ну, допустим, когда я к ним близок, они мне дают деньги, когда я отдаляюсь, не дают. То есть они хотят научить меня, что я получаю от них согласно свойству любви. Или это не зависит от любви. Это выше этого. То есть даже если не дают, то есть это мне на пользу, это исходя из их любви, потому что они этим хотят меня научить чему-то, и я начинаю приближаться к ним, к их мнению, хотя мне нехорошо, я такой избалованный и так далее, но я, может быть, начинаю чему-то учиться из этого. И так человек растет, взрослеет, умнеет. Поэтому сказано, экономящий плетку ненавидит сына. И вообще написано много законов в Торе об этом. Например, нельзя отцу раскрывать свое имущество сыну, чтобы думал, что это ему положено, что это причитается. Всякие такие вещи. Главное, привести детей к состоянию, чтобы они почувствовали наше отношение к ним, что не зависит от того, что они получают или не получают, что свойство любви, она как и с хорошей стороны, так и с плохой стороны. То есть так человек должен любить Творца. Написано. Поэтому в четырех стадиях прямого света кли развивается. Чтобы научиться двум состояниям. Состоянию кли, наполненному или пустому, и состояние отношения между кли не к свету, а к источнику света, к хозяину, а не к угощению. И каким образом эти отношения могут быть я к хозяину, хозяин ко мне, соответственно, с угощением, или не угощение, как мы говорили, деньги там ребенку. Здесь есть игра, чтобы сделать отношения независимыми от денег. Что это действительно как любовь отца и матери. Они хотят, чтобы ребенок тоже так любил их. Дают ли они ему все или вообще ничего не дают? Тогда у них есть подобие с ними, потому что они любят его в любом случае, и чтобы он любил их тоже в любом случае. Они любят его естественной любовью, это исходит из природы. Он должен любить их над природой, сверх природы. И это то, что мы делаем относительно Творца. У нас есть работа в двух уровнях. Нижний уровень — это наполнение. Высший уровень — это мы хотим, чтобы наше отношение к Творцу было постоянным, в абсолютной любви, без всякой связи с наполнением, так или иначе, это не связано. И с помощью этого мы можем поднять себя на этот уровень истинной отдачи. Духовным называется, когда я начинаю относиться к Творцу без всякой связи с тем, что у меня есть от Него. И весь процесс, который мы проходим, это учеба, это как быть в отношении к Творцу, как и Он относится ко мне, конечно, частично, конечно, какой-то части не в полном наранхае, а маленький наранхае, чуть больше, еще больше, в чем-то. Так относиться к нему обратно над моим пустым желанием. Вот это пустое желание, то он дает мне какое-то упражнение, играет со мной и ничего не дает мне, и тогда я должен увидеть, как я могу исправить отношение к нему, как будто бы я получил от него все. В другой раз, когда даже он дает мне все, все блага, я должен не запутаться и относиться к нему с любовью, несмотря на то, что есть у меня что-то или вообще нет ничего. И так мы формируем себя независимо от наполнения. И достигаем, хотя мы и ешь-ми-айн, как будто бы мы ешь-ми-еш. Достигаем слияния. И это заложено в этой первичной авая. Вот эта основа относиться к Создателю, а не к тому, что получаем от Него. И поэтому это называется святым именем, вот это авая. И нет ничего другого, кроме этого. Все остальное — это уже комментарий, это выяснение этого толкования.
Если можно, еще раз. Как вы увязываете отношения и сокращения? Отношения.
Цимцумом называется, что я ничего не получаю для себя, и я отныне и далее работаю над тем, как уподобиться Творцу. И поэтому, что он желает проверить? Он желает проверить отношение Творца к нему. Где в свете, который приходит ко мне, свет, который говорит мне о любви Творца ко мне, и свет, который приходит, чтобы наполнить мои получающие келим. Есть две вещи, как он говорит. Есть мясо, есть отношение хозяина, который дает это мясо. А что я отталкиваю? Я отталкиваю хозяина, допустим, как гость. Нет. Я отталкиваю мясо? Нет. Я отталкиваю свое отношение к хозяину и к мясу. Что я получающий. Это я отталкиваю. Вот это отторжение внутри меня. Что такое хозяин? Хозяин дает из всей любви. Я должен отторгнуть, не то что даже истребить, нет, это убрать мое отношение к тому, что исходит ко мне от него. Это отношение внутри меня. Это не относится к хозяину. Хозяин, он полностью в любви, он не изменяется. Я произвожу вот этот цимцумалев на хозяина или на себя? На себя. То есть, все внутри меня, вся игра внутри меня. Хозяин, он постоянен. Он как будто бы дал тебе мясо, положил со всей любовью. Вот так. Еще над мясом такое облако любви его. И все. А сейчас ты должен все время работать, пока ты не изменишь свое состояние к тому, что находится перед тобой. Так ты делаешь сокращение, выстраиваешь ступени, делишь себя, как я приближусь, как я выстрою свое отношение к нему, чтобы подобиться ему, без мяса или с кусочками мяса, которые я потом буду есть, но это уже будет как отдача ему. То есть, короче говоря, ты находишься в этом. Ты понимаешь? Все действия, они в тебе. Да.
Так, по сути, я сократил
предыдущее отношение, ты сократил.
И нашел ущерб в моем прошлом отношении и хотел подняться к более высокому.
Это даже не изъян. Дело не в изъяне. Ну ладно, неважно. Мы учим так. Это не было от неудобства или умаления какого-то. Стыд. Я благодарен за стыд. Без ощущения стыда я не смог бы уподобиться. В этом есть еще значение. Да, о чем ты спросил?
Я нашел изъян в моем отношении, в прошлом отношении.
Допустим, изъян.
И хочу выработать более высокое отношение.
Да.
Любви.
К Творцу, дающему. То есть сокращение, оно у меня на прошлое отношение. С этим я не согласен. Когда я начал в четвертой стадии ощущать любовь Творца, на это я сделал сокращение, потому что относительно этого стыд. Относительно абсолютной любви мне нечего ответить. Ты уже спрашивал. Да, Миком. У тебя есть полминуты.
Стадия Далит — это совершенно кли. Когда оно приходит к абсолютной любви или приходит, допустим, к трепету?
Трепет — это только исправление. Трепет, страх. Смогу ли я быть таким, как он, относительно меня? Смогу ли я быть, как он?
А когда мы говорим, что кли приходит к совершенству, это есть то, что вы говорите, а не какой-то вид любви?
Нет, нет. Внутри страха достигает любви, потому что страх перед чем? Смогу ли я отдавать ему? Что значит отдавать ему?
В той же мере. в которой он дает мне.
Да, но он дает тебе из любви. То есть у тебя уже изначально есть отношение к любви, поэтому это называется четыре стадии любви. Обрати внимание, первая и вторая стадия любви — это вообще не любовь. Это не выражение любви, это пока еще страх. Это достижение бины. Пока у меня еще нет никакой любви, нет ни отдачи. Почему это называется любовью? Потому что изначально я иду на то, чтобы достичь любовь. И страх, смогу ли я достичь любви? Иначе зачем мне нужен страх?
Так зачем нужно исправление? Почему нельзя идти в этом направлении любви? Любовь Творца ко мне, любовь моя к Творцу.
Ты не можешь без страха.
Почему?
Без страха. Как ты можешь относиться к нему? Ну, поговорим в следующий раз.